Закончил он совсем уже загадочно.
«Эх, ма!»
— протянул малыш.
«Коряво как-то все это вышло. И за какой каменной крысой сдался тебе этот Валенар, Олмер?»
«Мы могли бы убить эту войну, а не разжигать новую»,
— проговорил Фолка.
«Убить войну»,
— усмехнулся Олмер. В темноте хоббит не видел выражения его глаз, но голос злого стрелка полнила непонятная горечь.
«Убьем эту, тотчас начнется другая.
Сколько сейчас идет войн, которых ты не в силах остановить, хоббит? На юге, на востоке, на севере?»
«Но эту-то можем!»
— непреклонно отрезал Фолка.
«Не можем!»
— вдруг заговорил Санделла.
«Драться с Хеной все равно придется. И не с ним одним, а с целой армией. И убивать их тоже придется. Ты можешь указать другой выход?»
«Магия эльфов!»
— начал Фолка, но Олмер только отмахнулся.
«Ты же в это и сам не веришь, храбрый половинчик!» «Быть может, только великий Орлангур. Аври, они, конечно, будут доблестно биться, но в одиночку одолеть целую армию едва ли смогут. Нет, дело решат честные мечи. Честные мечи элдрингов и орков, если те захотят последовать за мной».
Он вновь сделал паузу.
«Что ж, мы сказали друг другу все. Доброй дороги. Может, статься, вы еще признаете мою правоту».
«Едва ли»,
— с вызовом заявил маленький гном. Олмер пожал плечами.
«Не спеши со смелыми словами, достойный Тангар. Силы наши не беспредельны. Никто не знает, как поведет себя Адамант. Вдруг я признаю вашу правоту и вместе с вами понесу сокровища Кародруину».
Слова Олмера во многом оказались пророческими. Война вскипела отравным варевом, густо замешанным на крови, пожарах и смерти. Хенна не заставил себя долго ждать. Южные племена, большей частью неведомые никому только в Умбаре, но даже и в Харде, двинулись через Хлавийские горы. Нельзя сказать, что число вторгнувшихся было очень уж велико, но ослабленный потерями Хард не мог сопротивляться. Опустели невольничьи рынки Умбара. Тхеремцы торопливо, не торгуясь, скупали всех рабов, но их караваны уходили на восток быстрее, чем охотники за рабами, вроде Тана Старха, успевали добывать новых. До самого конца пути Олмер и Фолка не сказали друг другу ни слова. Хоббит частенько ловил на себе более чем выразительные взгляды Тубалы, но однажды такой взгляд перехватил Олмер. Что-то кратко и негромко сказал дочери, и та отвернулась от Фолка с такой поспешностью, словно смотреть на него было настоящей пыткой. Но вот, наконец-то, Умбар, наконец-то пристань и... Что делать дальше Фолка, Торину и малышу? Олмер, в отличие от них, знал точно. На следующий же день в Умбаре говорили только о нем, об Олмере Великом, покорителе Запада, об Олмере сильномогучем, вырвавшемся из лап самой смерти. Кое-кто не верил, но слишком много танов и простых элдрингов знали вождя Эарнила в лицо. В охватившей Умбар сумятице никому не было дела до хоббита двух гномов, юной золотоволосой девушки до смуглолицего кханца, оставшегося с ними несмотря ни на что.
«Надо идти назад»,
— твердил малыш.
«Назад к Хене. Сами только-только унесли оттуда ноги»,
— вновь и вновь напоминал другу Торин.
«Так что же нам в Тхеремскую армию вступать?»
— с досадой спрашивал Фолка, уставший от длившихся уже третий день споров.
«Можно и вступить», — пожимал плечами Рагнур. «Там сейчас каждый боец на счету. Золото они не жалеют».
А войско Олмера росло не по дням, а по часам. Таны один за другим вставали под его знамя. Над мачтами вновь затрепетали знакомые стяги. Белый круг с трехзубчатой черной короной в центре черного же поля. Сердце силы пробудилось к жизни. Пробудилось с небывалой яростью. Сквозь все земные толщи оно пробивалось сюда, в глубины, с той же легкостью, как солнечные лучи пронзают насквозь мелкий лесной ручеек, высвечивая каждую песчинку на дне. Подземные реки несли ладью все дальше и дальше. Далеко позади остались вешки Мордора. Начинался Харад. И одновременно навстречу шло сердце. Огненное сердце, счастье и проклятие Средиземья. Великий Орлангур тревожился. Посылавшиеся каждую ночь виденья становились все грознее и грознее. И посланник спешил. Спешил, уже зная о многом. Спешил, зная, что явившиеся из-за моря слуги сил — уже недалеки от своей цели. Они не торопились. Вся спешка внезапно кончилась. С юга шли и шли полки Хенны, а странная четверка, если считать четвертым пса, обосновалась в лесистых, пощаженных огнем северных отрогах Хлавийских гор. Обосновалась крепко и, похоже, надолго. Милок с какой-то даже радостью вновь окунулся в мир привычных человеку дел. За время пути он порастерял весь жирок и вновь вспомнил, что раньше слыл на все руки мастером, как и любой другой из его племени. Однако спутники не слишком нуждались в услугах. Дом себе, себе, не Милогу. Они создали одной лишь песней, заставив деревья склониться и переплести ветви так, что получилось удобное жилище. Ручеек послушно изменил русло, трава вскурчавилась настоящим ковром, а соседний перелесок внезапно превратился во фруктовый сад, где зрели небывалые, невиданные плоды. Пес тоскливо смотрел на них, подвывая, но не ел даже когда давали, предпочитая мясо. Милок не задавал вопросов, он просто ждал.
Ноябрь 2. Рохан. «Так дальше продолжаться не может. Его безумие погубит всю страну».
«Ну так, значит, верно я говорю, а? Того этого, но мешкать нельзя, вот ведь...»
«Да, Брега, мешкать нельзя. Пока сила на нашей стороне, люди недовольны. Мало кому из нобелей по нраву то, что устье Иссены отошло этим морским разбойникам».
«Это того, стрелки-то эти?»
«Да». «Очень удачно, что эти предатели сгинули. Панцирники и лучники нам теперь не помеха. Сколько у тебя людей, третий маршал?»
«Ну, да вот того, 4 сотни, значит, здесь?»
«Понял. И у меня 15 десятков. И у Фрейки самое меньшее 300. Хватит. Безумцев железо! Король пал, да здравствует король! Король Брега!» «Никого больше из рода Эорлингов мы не имеем».
«А как же его дети?»
«Дети? Слишком мягкосердечен ты, Сиорл. О двух детях думаешь, а о тысячах позабыл? Что будет, если мы не заключим мир на Западе? Сколько тогда детей в живых останется?»
Ноябрь. 2. Умбар. Олмер Великий, король без королевства, играючи собрал вокруг себя почти всех морских танов. Флот уходил на юг, уходил по слезной мольбе от херемских послов. Последние остатки харадских ратей открывались на север, не в силах противостоять вторжению Хенны. Флот ушел, скрылся куда-то и Олмер, а Фолк, Торин и Малыш все еще оставались в крепости. Примыкать к рати короля без королевства? Нет, хватит. Отныне они сражаются только за свои знамена. Вести с юга шли одна тревожней другой. И Хоббит, очень осторожно прибегая к помощи принца Форве, постоянно наблюдал за неуклонно продвигающимся на север адамантом. Он перемещался, и вместе с ним ползли Кумбару, Рати, Харадримов и Хенны.
«Надо на что-то решаться», —
мрачно проговорил Форве.
«Иначе Олмир и впрямь опередит нас. У нас нет войска, а в одиночку, я чувствую, нам Хенну не одолеть. Скорее уж это сделает Олмир. Он ведь сейчас наверняка поднимает мордорских орков». «Я отправил весть на воды пробуждения, но пока еще оттуда приспеет помощь».
Говорили в большой полутемной комнате, снятой Фолкой и гномами наверху добропорядочного трактира.
«На них рассчитывать нельзя», —
мрачно обронил Торин.
«Только на самих себя». «Сколько нас? Ты, я, да Фолка. Рагнур, эльфы, таны. 10, не больше»,
— покачал головой малыш.
«Мечи можно купить»,
— подал голос Кхандец.
«Купить?»
— удивился Амрат.
«Рагнур прав»,
— заметил Вингитор.
«Мечи можно купить. С Олмером нам не по пути, значит, надо собирать собственное воинство. Но много ли, значит, наши дружины? Многие, я знаю, порывались уйти со злым стрелком».
«Сколько нужно золота, чтобы ваши молодцы согласились сражаться?»
— отрывисто спросил Форве. Хоббиту показалось, что в голосе эльфийского принца звучало тщательно скрытое презрение.
«Немало», —
криво усмехнулся Вингитор.
«Пойми, почтенный эльф, дружинник сражается за Тана до тех пор, пока Тан щедр и успешлив. Если же он неудачник, не умеет добыть золото для своих людей, он быстро теряет силу. За таким в бой не пойдут, а при первой возможности разорвут ряд и принесут клятву другому Тану. В этом нет бесчестия, в этом жизнь!»